Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке. В эфире меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час с вами буду я из студии в Мельбурне. Сегодня суббота, 27 апреля, на часах полдень. Поздороваюсь с вами на языке традиционных владельцев земли, на которой я работаю, народа Вуранджери Вуайвурон, Воминджека. Мое признание и глубокое уважение представителям и старейшинам всех аборигенных народов Австралии. Суббота, а это значит, что у нас нет выпуска новостей, зато есть более длинные интервью. И темы сегодня самые удивительные. Например, секс в СССР. В издательстве «Индивидуум» скоро выходит книга «Секс был. Интимная жизнь Советского Союза». Ее автор Рустам Александр живет в Австралии и пришел в гости в студию SBS Russian к Лере Швец.
Каким-то образом он уговорил руководство одного из заводов в Казахстане в небольшом городке Тимиртау исследовать 500 мужчин и задать им откровенные вопросы про их сексуальную жизнь, сколько раз они изменяли.
Также поговорим о безалкогольном вине. С чего бы это, спросите вы? А с того, что одна из наших главных экспертов по вину, сомелье из Мельбурна Ольга Дробышева, ждет ребенка и временно не может дегустировать вина алкогольные. О серьезном тоже поговорим. На SBS On Demand доступен для бесплатного просмотра документальный фильм «Warped by War. Putin's Russia». «Искаженная войной. Путинская Россия». Это фильм команды Vice про Россию и россиян после начала полномасштабного вторжения в Украину. Лера Швец поговорила с Энди Хейвардом, режиссером фильма.
На бесплатной платформе SBS On Demand доступен для просмотра фильм «Warped by War. Putin's Russia. Искаженная войной. Путинская Россия». Это фильм команды Vice про Россию и россиян после начала полномасштабного вторжения в Украину. В фильме звучат голоса родителей мобилизованных солдат, солдат, вернувшихся из Украины, голоса россиян, выступающих против войны, а также голоса другой стороны, поддерживающей войну и российское вторжение в Украину. Мы решили поговорить с режиссером фильма Энди Хейвардом о том, как менялась с его точки зрения Россия, искаженная войной.
Мы находимся на таком важном мероприятии, мы видим эти протесты, мы говорим с людьми, которые в целом расстроены и скорбят по поводу разворачивающейся трагедии. А потом поворачиваешь за угол, заходишь в кафе. Там людно, суета, каждый занимается своими делами. И тут понимаешь, что у людей нет реального понимания того, что происходит в их же стране. Или нет желания знать или видеть то, что происходит. Так что я думаю, это довольно сюрреалистическое место.
Журналист и документальный режиссер Энди Хейвард до недавнего времени работал в международной команде Vice News, снимая репортажи для шоу Showtime, удостоенного премии Эмми и транслируемое на HBO. Большая часть работы Хейварда была сосредоточена на Восточной Европе. Он работал под прикрытием и освещал протесты в Беларуси. Следил за мигрантами, оказавшимися в ловушке в Боснии, пока те пытались попасть на территорию Евросоюза. Незадолго до 24 февраля 2022 года Хейвард получил аккредитацию для работы в России и приехал в Москву в январе за месяц до начала вторжения.
Это своего рода случайность, что я оказался в России и в основном освещал Россию после полномасштабного вторжения. Раньше у Vice было бюро в Москве, там был продюсер, оператор, корреспондент, и я работал с этой командой. До вторжения я получил аккредитацию в смысле, что буду работать с нашей командой в Москве и продюсировать материалы для шоу Vice на HBO, Showtime, вечернее новостное шоу. Так что я приехал сюда с мыслью поработать с командой. Но затем произошло то, что произошло. Вторжение. И, соответственно, изменилась и информационная важность всего, что там происходило.
Но потом началась война. Из России уезжали иностранные журналисты, в том числе журналисты бюро Vice. А работать становилось все сложнее. но Энди решил остаться в Москве.
Я оказался в уникальной ситуации. У меня был очень редкий доступ к этому месту. Мы начали думать, что мы можем сделать, что мы можем рассказать. Это само по себе оказалось проблемой. С одной стороны, Россия была центром огромной важной истории, которая разворачивалась в реальном времени. Но с другой стороны, в некотором смысле, там происходило меньше, чем когда-либо прежде, потому что там было такое чувство апатии, и люди не хотели иметь дело с тем, что творит их же страна. Поэтому это в каком-то смысле усложняло нашу работу.
Энди объясняет, что по мере работы в России и съемок сюжетов про нарастающую силу пропаганды, про протестное движение и ужесточение законов, постепенно начала рождаться идея фильма. Одной из центральных историй, которая идет параллельно с историей пропаганды и мобилизации, это история поэта Артема Комардина, приговоренного к 7 годам колонии, и его девушки, сегодня уже жены, Александры.
У них совершенно исключительная история, хотя в некотором смысле и не исключительная. Это пример того, какую огромную силу российское государство применяет против любого, даже такого незначительного нарушения. Я думаю, что это был действительно интересный способ следить за тем, что происходит в России. Судебное дело, судебный процесс стали естественной частью развития сюжета фильма. История Александры с Артемом стала своего рода стержнем повествования, а вокруг этого стержня — рассказ обо всех других вещах, происходивших в российском обществе.
Когда работа над фильмом была в самом разгаре, в марте 23-го года в Екатеринбурге, в России, был арестован журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. 32-летний журналист был обвинен в шпионаже.
Когда Эван был арестован, полностью изменился статус-кво. Раньше существовали, знаете ли, неписанные правила относительно того, что будет или что произойдет с вами, как с иностранным журналистом. А затем его арест просто показал, что тех старых правил больше не существует. Раньше вы могли бы рационализировать, что, может быть, если мы не сделаем то, если мы не сделаем это, с нами все будет в порядке. Но я думаю, что при аресте Эвана мы увидели, что на самом деле не имеет значения, что вы делаете. Если кто-то решит забрать вас по какой-либо причине или устроит причину, вы можете оказаться в ситуации, подобной его, или даже потенциально в худшей ситуации.
На вопрос о том, как менялась за все это время Москва и как менялись настроения вокруг, Энди отмечает, что чувствовалась растущая депрессия и апатия. И она чувствовалась не только среди людей, выступающих против войны, но и среди тех, кто выступал за вторжение в Украину.
Многие просто не хотели с нами разговаривать, не хотели взаимодействовать с нами. Люди вели себя тише, сдержаннее, чувствовался определенный уровень депрессии и страха. Это выражалось в увеличении пожертвований в банке спермы или продажами антидепрессантов. Все эти небольшие элементы, указывающие на то, что люди беспокоятся о будущем и настоящем, и боятся. И это касается даже людей, которые поддерживают войну, и с которыми мы также говорим в фильме, ну или, по крайней мере, номинально поддерживают войну. Я думаю, что это убеждение у многих людей достаточно хрупкое. Это больше похоже на привычку, а не на убеждение. Мы разговариваем в фильме с отцом призывника Ярославом, и он как бы повторяет линию партии. И опять же, это похоже просто на глухое повторение вещей. Ну, насколько мне известно, и президент говорит вот это, но ни в одной из фраз нет какой-либо глубокой веры. Так что, я думаю, есть ощущение, что люди делают все по привычке. Но более того, это результат более длительного периода, чем со временем полномасштабного вторжения. Это результат более 20 лет, когда всем повторяли не высказываться, быть апатичными, и что политика не ваше дело, и вам не стоит об этом беспокоиться.
Среди критиков фильма, как отмечает Энди, это те, кто считает, что нет смысла показывать сторону России.
Мне приводили в пример момент в фильме, когда я беру интервью у матери убитого срочника, у Зинаиды. Знаете, на уровне журналиста и режиссера мы говорим о двух таких разных мировоззрениях. Ее мировоззрение сильно отличается от моего. Мы не можем по-настоящему поговорить, если я начну спрашивать в эфире о том, что она думает о войне. Кто-то говорит, что на самом деле единственное, что у таких русских стоит спрашивать, это как раз, что они думают о войне. Мол, почему вы не осуждаете войну? И я понимаю эту точку зрения. Но фильм, который мы снимали, он пытается именно это понять. А чтобы действительно понять, для этого требуется некоторое сочувствие. Это не значит, что вы должны с этим согласиться, но вам нужно понять. И я думаю, что это то, что мы пытались сделать.
Энди добавляет, что старался сделать взвешенный фильм, который на самом деле важно посмотреть тем, кто сомневается или мало знает России, и о том, почему необходимо поднимать вопрос российского вторжения в Украину.
Я понимаю украинцев, которые не хотят смотреть этот фильм, но я действительно считаю, что потенциально наш фильм будет полезен западной аудитории и сомневающимся людям, потому что я считаю, что Украине нужна поддержка, и есть много людей, которые на самом деле не имеют никакого представления, что такое Россия. Но если вы действительно проведете некоторое время и посмотрите на ландшафт, ментальный ландшафт, политический ландшафт, который создается в России, я думаю, тогда вы поймете серьезность ситуации. Если вы посмотрите на Путина и идеологию, которая им движет, то увидите, что одной войной это не остановить. Это человек, который изменил Конституцию, чтобы править до 2036 года, сильно за свои 80 лет. Он не собирается уходить. Станет ли он более или менее адекватным?
Фильм «Warped by War» «Putin's Russia» доступен для просмотра бесплатно на платформе SBS On Demand.
Спасибо, Лера. Я посмотрела фильм, он не длинный, около 45 минут, и меня поразило, насколько качественно он сделан, как ни одна секунда из этих 45 минут не потрачена впустую. Не знаю, как вам последняя традиция снимать многочасовые интервью и документалки, я, честно говоря, от этого подустала. Мне все время хочется сказать авторам, ну пощадите нас, зрителей, ну нет у нас 3 часов на то, чтобы это смотреть, даже если нам интересна тема. Поэтому отдельное спасибо команде Vice за супер уважительное отношение к зрителю и такой плотный фильм. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Ирина Бурмистрова. Каждую вторую субботу мы с вами слушаем новости из мира технологий, которые открывают подкаст Виктории Станкеевой и Павла Энтина про деньги и технологии. И сегодня не исключение. Слово Виктории.
Добрый день! Вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте!
Добрый день, Виктория, и приветствую вас в очередной раз из города Дуба.
Предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли за последние 2 недели. Павел, вам слово.
Виктория, ну в этот раз я соединю 2 вещи, как бы 2 новостных фона. Первое – это понравившаяся новость, потому что, вы знаете, я очень люблю open source и очень люблю, когда маленькие стартапы, маленькие компании кусают больших менеджеров. Из кусающих больших менеджеров мне очень понравилась и нравится мне компания Perplexity AI. И мы общались, мы в том числе общались с их фаундерами. Мне нравится эта очень компания. И мне нравится то, что они стали единорогом, они поднялись в очередном раунде 63 миллиона долларов, и у них оценка капитализации больше миллиарда долларов. И я верю в то, что они откусили у корпорации Google вот эту долю Google Search, сделав поиск интеллектуальным, мгновенным, быстрым, кастомизированным. Просто очень многие часто останавливаются, молодые предприниматели технологические или молодые компании, думают, что за большими потягаться невозможно. Но посмотрите, Google, компания, которая сейчас касалась корпорации про все, особенно если говорить о Alphabet, как бы материнской структуре, которая является целым холдингом, а начиналось-то у Google, там, с Google Search, изначально это был поисковой движок. И вот, посмотрите, маленькая молодая компания, только-только недавно начавшаяся, отъела уже поиск, то сам вот именно поиск Search у Google, и как бы я считаю, что это реальная угроза для Google. Поэтому вот для меня показатель, что в эру цифровых технологий можно все. Если маленькие молодые компании с претензиями, амбициями торгаются, все для них возможно. И вот в рамках мероприятия, которое мы обсудим более плотно, это токен 249, который прошел, как бы, ну, для меня как бы это большой новостной фон. Новая большая гигантская индустрия, в которую я очень верю, и я считаю, что она станет про все, называется RWA, Real World Assets. Я бы на месте всех бы обращал бы максимально внимание, потому что это индустрия, которая зарождается на глазах, и она будет индустрия многих триллионов долларов, и она будет полностью technologically disrupted, то есть она несет под собой технологическую основу.
А по поводу выступления Павла Дурова на мероприятии, что скажете?
Я могу сказать честно, что у нас ожидания были революционные, они оказались эволюционные. поэтому до сих пор верим в перспективы, но ничего не услышали такого, чтобы как бы было нас, чтобы интересовало, интриговало, нет.
А интервью с Карлсоном смотрели?
Ну, у меня к этому интервью возникло большое количество вопросов. Опять же, меня интервью лично разочаровало. Почему? Я не знаю, какая цель с точки зрения паблисити. Ну, потому что, на самом деле, я считаю, что Павел Дуров мог бы быть более искренним и откровенным и больше очаровать публику, чем он это сделал на самом деле. С учетом того, что он уехал из России и находится, живет, мало того, что живет в Дубае, так он еще и имеет паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, он бы мог бы себя более смело показать, как люди, как, не знаю, там, как Илон Маск, Стив Джобс и прочие лидеры, визионеры, технологические предприниматели. Если ты натягиваешь на себя маску визионера, то ты должен быть более откровенным, более прямолинейным. А здесь, вы знаете, мне очень сильно напомнили на интервью российского олигарха, который живет в Дубае, и который, как бы, интервью британской прессе, как бы, вот стал где-то на одну ножку там, на одну ножку сям, получилось очень плохо. То для меня интервью Павла Дулорова было разочаровывающее. Если он хотел подкупить западную публику, если он хотел подкрепить какое-то формирование взаимоотношений с западной публикой, он бы мог бы себя больше показать как интеллектуала, как технологического визионера, как человека либеральных ценностей. Он не сделал этого ничего. И как бы тогда мне непонятно, и зачем этот нужен был шаг.
Да, я добавлю тоже две небольшие новости. Первая про искусственный интеллект и компанию Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp. На днях они представили инструмент, который до этого был доступен в США, сейчас он доступен в Австралии. Это Meta AI от Llama 3. С его помощью, ну, то есть это обычный как чат GPT на основе этих платформ, и можно пользоваться этим инструментом внутри Facebook, Instagram, WhatsApp. Я уже попробовала, поигралась, мне не очень понравилось качество изображения, но, в принципе, вот он отвечает оперативно на вопросы. Ну, говорят, что он будет со временем улучшаться, и посмотрим. Посмотрим, к чему он придет. И вторая новость мне понравилась, потому что я мечтаю о том дне, когда люди не будут гибнуть на войне, а вместо этого хотя бы, ну, желательно бы, чтобы войн совсем не было, но чтобы в этих войнах участвовали роботы. И вот компания американская Throwflame запустила продажи робота-собаки Терминатор со встроенным огнеметом. Стоимость ее составляет почти 10 тысяч долларов. Он оснащен аккумулятором, обеспечивающим менее 1 часа автономной работы и способен поражать цели на расстоянии 9 метров. Ну, пока это вот такая начальная стадия, но какой-то шаг в сторону того, что, возможно, когда-нибудь в будущем наши дети, возможно, внуки, правнуки будут просто с ужасом думать о том, что живые люди участвовали в войнах.
Виктория, знаете, вот эта новость как раз, она мне немножечко предыстории, как бы она меня чуть-чуть вымораживает, потому что, я не знаю, вы видели или не видели, там, это года два назад, российские вот эти мероприятия, типа выставки,
да,
армии и так далее.
Да, когда они на собаку там, надели костюм, да, да.
Они взяли китайскую робота-собачку, да, и к ней присадили автомат Калашникова. И тогда мне это казалось, господи, какой же это ужасный сюр. И вот после этого такие новости, как вот сейчас зачитали, у меня сразу же холодок опять же побегает по коже.
Но у меня опять, я просто задаюсь вопросом, что ведь человеческая жизнь бесценна, и столько людей погибают в войнах, и когда же уже, ну, во-первых, это прекратится, но если это не может прекратиться, пусть хотя бы будет меньше людей умирать, потому что технологии сейчас ведь достигли уже такого уровня, что, ну, на самом деле количество дронов имеет больше значения, чем количество людей, наверное.
Я думаю, что не роботы-собачки нас спасут, а когда искусственный интеллект сможет заменить позицию или профессию политика, потому что, к сожалению, не от бегущих солдат зависит жизнь этого мира, а от людей, принимающих решения.
Да, согласна.
Спасибо, Виктория и Павел. Вообще, это очень интересно, о чем из нашей с вами обычной жизни современной наши внуки и правнуки будут говорить «не может быть». И как только они жили в этом своем прошлом. Как они жили без чипов, когда надо было иметь миллион карточек, права проездной, карты лояльности, банковские карты, когда все не списывалось и не учитывалось автоматически по сетчатке глаза, когда надо было вставать с утра пораньше, чтобы, если очень сильно повезет, урвать запись на прием в консульство для замены паспорта, если успеть податься в первую минуту открытия этой записи. Кстати, Генеральное консульство России в Сиднее сообщило на своей странице в Фейсбуке о возобновлении записи на прием по консульским услугам. Так что этот вид спорта «Успей поймать окошко» снова в силе. Тем временем правительство Украины на этой неделе запретило выдавать за рубежом паспорта гражданина или заграничные паспорта украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые подлежат призыву в армии. Соответствующие поправки были приняты 23 апреля. На следующий день о них стало широко известно. Как на это отреагировали в местной общине в Австралии, расскажем вам совсем скоро, на следующей неделе. Если вы хотите поделиться своим мнением по этому вопросу, напишите нам сообщение на странице SBS Russian в Facebook. Ну что ж, идем дальше. Поговорим о безалкогольном вине, о том, как оно производится, какие виды бывают, что лучше брать и совсем ли вино безалкогольное, рассказывает сомелье из Мельбурна Ольга Дробышева. Оля, привет!
Привет, Ира, спасибо, что зовете меня, очень приятно.
Спасибо за твое время. Давай сразу, наверное, откроем завесу тайны, насколько ты опытный потребитель безалкогольного вина и как ты к нему пришла и докатилась до такой жизни.
Как я до этого дошла? Ну, жизнь заставила, что называется, в связи с беременностью, естественно, эта тема стала актуальна и интересна. А хотя по роду своей деятельности, проводя корпоративные мероприятия винные, также встречалась с людьми, которые просили безалкогольные вина, варианты безалкогольных вин. И также до этого изучала, ну, конечно, сейчас для себя уже с большим энтузиазмом.
Ну, я тебя, во-первых, поздравляю, пусть у тебя все будет максимально легко.
Спасибо.
А как вообще сочетаются беременность и работа в винной индустрии? Я понимаю, что ты не фулл-тайм сомелье, но я думаю, что в целом ты знаешь, как люди реагируют, что вообще делать с дегустациями.
Ты знаешь, мне кажется, сейчас эта тема уже менее острая, то есть раньше, да, мне кажется, было у людей непонимание, особенно когда там люди приходят в ресторан, и там сомелье, женщина, да, она беременная, и вот вы обсуждаете вино, стигма была. Сейчас уже проще, индустрия развивается, и больше женщин, во-первых, в индустрии, естественно, они тоже... У них есть своя личная жизнь, и это уже как-то нормализуется.
Что делать с дегустациями? Приходится ли поставить на паузу полностью этот процесс?
Ну, я, да, то есть я могу себе это позволить, поскольку это не основной род моей деятельности. А на самом деле это кажется, что это очень надолго, на самом деле время летит быстро, и можно этот период переждать. Если нет, ну, есть вариант, как я называю, дегустация на сухую. Это когда ты поболтал во рту вино и выплюнул его. А я знаю истории, когда женщины сдавали экзамен на сомелье, будучи беременными, чисто по запаху.
Вот я как раз хотела спросить, обоняние-то обостряется?
Потому что обоняние обостряется, да. Я вот сейчас, то есть я нюхаю, да, вино, там я даже, вот я с друзьями, например, встречаюсь, я могу понюхать, и я могу рассказать вот до там уровня кислотности. То есть я настолько у меня обостренное обоняние, что мне, в принципе, я понюхала, и я как будто оно у меня уже на языке.
Ну, давай перейдем к безалкогольным винам и начнем с того, что это вообще такое. Люди могут сказать, да можно же просто сока попить. В чем разница? Тоже ли это самое?
Можно, конечно, и сок попить. Ну, давайте, наверное, разберемся, как безалкогольное вино получается. Изначально это обычное вино, которое делается как обычное вино, ферментируется, и потом оно проходит процесс обратного осмоса. В конусе раскручивается вино и отделяются молекулы алкоголя от остальной жидкости.
Они испаряются или как?
Нет, они просто отделяются, ну, грубо говоря, микросеточкой, потому что очень быстро раскручивается вино, просто молекулы, которые побольше, они в одну сторону, которые поменьше, они в другую. Угу. Алкоголь таким образом отделяется. Безалкогольное вино, которое получено таким способом, у него как минимум 0,5% алкоголя сохраняется. То есть вот я, например, таких напитков стараюсь избегать. Есть также безалкогольные напитки на основании виноградного сока, которые не обязательно вино, они не проходили процесс ферментации. То есть они сделаны сок, как правило, с пониженным содержанием сахара, потому что он идет не из столового винограда, а именно из винограда сортов винных. А в них сахара меньше, чем в столовом винограде. И, возможно, они либо газированные, или к ним могут быть добавлены какие-то травы, может быть, ягоды, еще что-то натуральное.
Понятно, то есть есть два вида, да, те, из которых из вина изымается алкоголь. Куда он, кстати, потом девается, что с ним делают, не знаешь?
Его можно, в принципе, использовать, практически граппа получается, наверное. То есть, в принципе, дальше в каких-то технологических процессах его можно использовать. Насколько он хорош для там производства именно напитков вот непосредственно из этого спирта, я не уверена.
Так, либо вот сок из винных сортов винограда с какими-то добавками и, возможно, с пузыриками.
И чем он лучше? Во-первых, меньше содержания сахара, чем в каких-то напитках, соках. Как правило, написан состав. Там, как правило, либо вообще отсутствует, либо очень малое содержание красителей и искусственных добавок.
Какие сорта бывают? Есть ли какие-то сорта винограда, которые, ну, совсем не подходят для того, чтобы из них изымать алкоголь из вина?
Слушай, мне кажется, нет. А мне кажется, лучше идут более интенсивные сорта, то есть, например, Шираз, да, в нем и так много всего, или там Мерло, например, в нем и так много всего, но да, аромат, то есть он густое, насыщенное такое вино само по себе, но при этом я и видела интересные, неплохие варианты и пино нуара. Сейчас эта тема становится очень популярной, большой спрос, да, появляется. Соответственно, большие, хорошие бренды тоже в этот вагон запрыгивают и производят тоже довольно-таки достойные. Но с пино нуаром, например, может быть немножко... У него кислотность высокая, а фрукты сами очень деликатные. Вину может не хватать баланса, и что-то может выстреливать, например, кислота.
Но вот ты пробовала, очевидно, много, да, перед своими мероприятиями таких вин. Нужно ли их обязательно покупать в ботл-шопах или вот то, что продается в Колси или в Вулвардс, тоже достаточно хорошо?
То же самое, что и с вином. То есть мы можем пойти бутылку вина купить, там, не знаю, условно в BWS, да, или можем пойти в какой-то специализированный винный магазин. И там нормально будет. И в BWS тоже будет нормальное вино. Но в специализированном магазине нам, может быть, предложат что-то более интересное, там будет больше выбор. Здесь то же самое. Но даже если пойти в тот же самый Дэн, там будет, во-первых, больше выбор, там будет выбор поинтереснее, и там будет выбор и как напитков с убранным алкоголем, так и абсолютно безалкогольные.
Оль, спасибо большое. Я, честно говоря, для меня это сюрприз, то, что есть совсем безалкогольное вино. Извините за тавтологию. Спасибо, интересно.
Пожалуйста.
Радио SBS на русском языке. В эфире с вами Ирина Бурмистрова. На этой неделе отмечался Всемирный день книг и авторского права. И 25 апреля Европол, который борется с международной и организованной преступностью, опубликовал новость, как будто специально к этому празднику. Друзья, в ходе дня акции, поддержанной Европолом и Евроюстом и проведенной 24 апреля 2024 года в Грузии и Латвии, арестовано четверо грузин, подозреваемых в краже антикварных и редких книг из библиотек по всей Европе. В общей сложности преступная группа несет ответственность за кражу не менее 170 книг, а финансовый ущерб на сумму около 2,5 миллионов евро. Как уточняется на сайте Европола, некоторые из украденных исторических артефактов были проданы через аукционные дома в Санкт-Петербурге и в Москве, что фактически сделало их невозвратными. Накануне акции трое подозреваемых были арестованы в Эстонии, Франции и Литве, а еще двое подозреваемых находились под судебным надзором во Франции. В день акции в Грузии и Латвии было задействовано более 100 сотрудников правоохранительных органов, которые обыскали в общей сложности 27 мест. Помимо ареста 4 подозреваемых, прибывшие на место офицеры изъяли более 150 книг, чтобы установить их происхождение. Одну из книг, украденных преступниками во Франции, уже удалось вернуть. В 2022 и 2023 годах преступной группе удалось похитить редкие книги из национальных и исторических библиотек Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швейцарии. Воры нападали на редкие книги преимущественно русских писателей, например, на первые издания, авторами которых были Пушкин или Гоголь. Посещая библиотеки, воры просили лично проверить старинные книги, симулируя особый, например, академический интерес. В этом случае они тщательно измеряли книги и фотографировали их, прежде чем вернуть. Через несколько дней, недель или месяцев преступники возвращались и просили предоставить им те же книги, на этот раз возвращая поддельные версии. Эксперты установили, что копии были превосходного качества. В других случаях злоумышленники прибегли к более грубому подходу и просто ворвались в библиотеки. Готовясь к краже, они обычно посещали библиотеки и исследовали книги, которые позже крали. Ну и продолжая книжную тему, в издательстве «Индивидуум» скоро выходит книга «Секс был. Интимная жизнь Советского Союза». Ее автор Рустам Александр живет в Австралии и пришел в гости в студию SBS к Лере Швец.
Ну, она не совсем другая, ну, подожди,
я
же...
То есть там ни секса, ни геев не будет?
Нет, ни сексов, ни геев, нет, ты что, я же историк-ревизионист. Там, опять же, все с личной точки зрения, вернее, не с моей личной точки зрения, а с точки зрения людей.
Рустам, ну что же, мы с тобой не виделись год. Добро пожаловать обратно в студию SBS. Год назад, напомню всем, Рустам Александр, русскоязычный автор и исследователь из Австралии, приходил к нам в гости, чтобы рассказать про свою книгу «Закрытая история».
«Жизнь гомосексуала в Советском Союзе».
Вот. Год спустя мы встречаемся с Рустамом Александром вновь, потому что скоро выходит его новая книга на русском языке в издательстве
«Индивидуум».
И книга называется
«Секс был. Интимная жизнь Советского Союза».
Ура, товарищи!
Не, на самом деле, я думал, что это никого не удивит, потому что давным-давно, не давным-давно, 10-20 лет назад были подобные книги. Автор был, если, может быть, ты помнишь, Игорь Кон.
Он достаточно был такой популярен. Очень известный психиатр.
Да, он психиатр, был социолог. Он был больше социолог. Он даже появлялся на телевидении тогда, во времена «Свободной России». И он писал, на самом деле, на эти темы. Он писал про это время с точки зрения социологии, да, такой с точки зрения научной. А у меня больше, опять же, да, человеческие истории. Поэтому я думаю, что книга должна быть интересна людям, которые не знакомы ни с социологией, ни с политологией, ни, в принципе, с какой-то глубокой исторической наукой. Мне кажется, до сих пор, да, даже те люди, которые, в принципе, либерально настроены, они могут сказать, а что там писать-то, это же просто секс. Не все же, да, понимают, что секс — это не просто половой акт. Секс — это дискурс, это разговоры о нем, это попытки правительства контролировать важную, интимную часть жизни людей, которая, в принципе, во многом их мотивирует.
Ну и это еще вопрос безопасности.
Конечно.
Это вопрос образования, чтобы люди понимали, что можно, что нельзя вообще как друг с другом общаться.
Вот, абсолютно верно. И в этой книге я как раз в своей новой показываю, как советское руководство умело использовало эту часть жизни людей, которые многие, скажем так, сводят к простому половому акту.
Ты живешь в Австралии.
Да.
Но я так понимаю, что книга, так же, как твоя предыдущая, основана на архивных источниках.
Да. Слава богу, мы живем в более-менее глобализованном мире. И сейчас многие источники, их можно найти онлайн. Некоторые главы у меня основаны на мемуарах людей, которые уехали из Советского Союза в 1970 году. Они на английском, они неизвестны российскому читателю, и они являются очень таким важным источником информации. Но в основном, действительно, слава богу, многие библиотеки в России имеют такую услугу, как ты им говоришь какую-то тему, да, или, например, ты знаешь, что есть какая-то вещь в какой-то книге, и они тебе это копируют и пересылают. Также есть всякие различные электронные газетные архивы.
Вот мне очень понравилось в описании, в том кратком, который ты мне присылал, в том числе книга смотрит на то, насколько на импотенцию может влиять возможность стука в дверь ночью.
Да. На самом деле это действительно так. Это вторая глава. И она, кстати, мне очень нравится. Одна из моих любимых глав, она про 1937 год. Если на нее смотреть, она, в принципе, как-то меняет понимание людей, как протекала личная жизнь людей в сталинское время. Да? Представь 1937 год. Да? В основном в научном дискурсе, в исторических книгах люди говорят про репрессии, да? Люди говорят про коллективизацию, индустриализацию. Да, конечно, это все было. Но никто не думает о том, что все вот эти социальные вещи, да, негативно влияли на личную жизнь людей, в том числе на половую. Представляешь, вот все люди в Советском Союзе в основном, да, в сталинское время в особенности, они дома днем не сидели, они работали, не возвращались домой ночью, усталые. Естественно, если они занимались сексом, то они обязательно занимались им ночью. В то же время, ну, естественно, и потому
сейчас
что...
Сейчас наша аудитория такие, ну, я вообще-то тоже днем на работу хожу.
Ну, это я согласен, хорошо. Но я имею в виду, что больше маневра сейчас заниматься сексом и утром, и днем, когда хочешь, в общем. Вот. В Советском Союзе люди, у них, во-первых, был стыд, пуританство, да, в сталинское время разговоры о сексе все исчезли из публичного пространства, в отличие от 20-х годов. Но самое страшное, что начались репрессии. То есть по ночам за людьми приходили люди в форме, забирали их, да, и потом никто не знал, где они находятся, да. Кто-то был расстрелян, кто-то был отослан в лагеря и так далее. Так вот, в этой главе, во второй, я рассказываю про молодую пару, которая в 37-м году имела счастье заключить брак. Они жили в коммунальной квартире, в комнате, и однажды, да, за ними ночью проходят люди в форме. Они до этого понимали, что происходит в стране, но они боялись даже подумать о том, что с ними может произойти что-то угодно. И, в принципе, они были уверены в том, что с ними ничего не произойдет, потому что они законопослушные граждане, один работает на заводе и так далее. Значит, мужа забирают, затем, значит, его обвиняют в антисоветских действиях, ну, в общем, серьезное преступление. Его отсылают, значит, в лагерь. Начинается война, его отсылают на войну. В штрафном батальоне, он, значит, участвует в боевых действиях, да, и он единственный, грубо говоря, из всех заключенных, да, из той партии, которую из тюрьмы отправили на войну, выживает. По какой-то интересной случайности он, не попадая в тюрьму, он возвращается домой. Жена его, конечно, ждет и любит и так далее, и после этого у них возникает проблема. У него просто не получается с ней заняться сексом вообще никак. А у него развивается импотенция, как они говорили в то времена. Да, сейчас мы говорим сексуальная дисфункция, а тогда они говорили импотенция. Тогда вообще никто, в принципе, не мог это идентифицировать. Затем вы можете прочитать эту главу и знать, что с ними произошло. Как они страдали, как жена ему пыталась помочь, и как, в конце концов, они более-менее нашли решение этой проблемы. Вообще сложно, на самом деле, такие истории достать, потому что это личные вещи, и люди не то, что о них не писали нигде, они о них не думали. Они просто их делали. Сказать, что у того всего поколения огромная была психологическая травма, которая имела огромное негативное влияние на их личную половую жизнь, это не преувеличение.
Ты упомянул вначале, сказал, что советское общество, это были пуритане по своей сути, и что власть советская начала ограничивать, цензурировать эту часть жизни.
Да.
Как ты думаешь, зачем цензурировать эту часть жизни советской власти?
Ну, во-первых, на самом деле ты удивишься. В 20-е годы очень много было разговоров о сексе в публичном пространстве. Огромное количество. Открываешь газету, и там написано «Онанизм». Да, там написано, как там, что такое полюция, да. То есть люди не знали, что такие вещи существуют. В царское время тоже была цензура. Революционеры российские, они решили заняться половым просвещением, наконец-то, да. Людям надо было рассказать, что такое сифилис. Надо было рассказать, как заниматься сексом, чтобы друг друга не искалечить. То есть огромное количество информации. То есть врачи активно, значит, рассказывали пациентам, были достаточно откровенны. Очень много было либеральных взглядов. Женщины говорили о том, что им мужчины не нужны, они будут их использовать для секса, да, и будут жить свободной жизнью, и если захотят, то они, значит, заключат брак, если нет, то это будет их выбор и их проблемы. Но после того, как Сталин постепенно начал приходить к власти, после того, как он начал устраивать, что, коллективизацию, индустриализацию, представляешь, да, для того, чтобы мобилизовать огромное количество людей, заставить их работать много, нужно было сделать так, чтобы ни о чем, кроме работы, и государстве они не думали. Естественно, нужно было контролировать одну из сфер, в которой люди могли вести себя, да, или выходить из-под контроля. Вот это и была сексуальная жизнь. Даже в советской энциклопедии, то есть, представляешь, да, в 30-е годы ни в какой книжке ты про секс не увидишь ничего, никакой информации, а в 1940 году впервые за 10 лет сталинского правления в советской энциклопедии появляется небольшая статья, называется «Половая жизнь». И там написано, что вопрос половой жизни в СССР разрешен, и что все Замечательно. И люди о половой жизни в СССР не думают, так как они переключают всю свою половую энергию на благо Родины и строительство социализма.
Когда ты работал над книгой, какая история для тебя оказалась самой удивительной?
Один из фактов, который меня поразил, это в 4 главе про аборты. Значит, когда в 1936 году Сталин ввел законы о том, что нужно криминализовать аборты, причем там формулировки были практически те же самые, что и в том законопроекте, который вот сейчас недавно рассматривался. Что меня удивило, так это то, что прокуратура, мужчины, да, прокуроры, сама понимаешь, тогда органы правоохранительные, они особой жалостливостью не отличались, но многие из них не хотели участвовать в делах по абортам. Они не хотели мучить и без того уже измученных женщин, да, которые совершили аборт, грубо говоря, и как-то их допрашивать. И многие из них не хотели браться за эти дела по абортам. Ну что за бред? Приходит тебе женщина вся в крови, да, там, грубо говоря, что ты будешь ее допрашивать. То есть, во-первых, улики сложно собрать в этом деле. Узнать, как она этот аборт сделала, да, потому что, естественно, женщина не будет говорить тебе, что она сделала аборт. Много-много-много-много различных вещей останавливало следователей и прокуроров от занятия делами про аборты. Но самое интересное, что самыми кровожадными в этой истории оказались женщины-гинекологи. Женщины-гинекологи в советском, значит, это был тогда наркомат здравоохранения, которые говорили и критиковали прокуратуру. И говорили, давайте, их нужно жестко наказывать. Женщины, да, говорящие о других женщинах. Вот одна, например, из истории. Была такая, по-моему, в Москве профессор Близнянская, что-то такое. Она была неизвестна в каких-то широких кругах. Ну, в общем, к ней однажды пришла женщина, да, окровавленная. Ясно было, что она сделала аборт. И вместо того, чтобы оказать ей помощь, а у той была температура, она практически была при смерти, она начала ей допрос устраивать. Та, наконец, призналась в том, что она действительно совершила аборт. Значит, профессор вот этой медицины, которая давала клятву Гиппократа, она все-таки ей оказала помощь. И, естественно, она ее отправила, значит, потом в прокуратуру. И она была так удивлена, что прокуратура не хотела, не дала ход этому делу, что она даже потом на каком-то собрании в Москве там возмущалась. Как так? Я поставляю, значит, им преступниц, а прокуратура этими делами не занимается. То есть они прям отчитывали женщины, да, гинекологи, врачи, они отчитывали прокуроров в погонах на всех вот этих, значит, совещаний за то, что те не занимались делами об абортах, да, особенно во времена войны, потому что во времена войны до этих дел никому вообще дела в принципе не было. И врачи на местах, женщины, прям возмущались еще больше, что как так? Вот и вот это меня поразило очень сильно.
А в твоей книге каким-то образом затрагивается тема сексуального образования?
Да, да. Это вот одна из моих тем любимых тоже. В 6 главе про коммунистическую мораль. Значит, сексуальное образование, как я уже сказал, в 20-е годы оно присутствовало в СССР. В 30-е, 40-е, 50-е оно полностью отсутствовало. Все знание сексуальной половой жизни у молодых людей шло с улицы. Первым, кто начал думать о половом образовании, просвещении, значит, советских людей, вернее, при ком начали думать о половом просвещении, был Хрущев. Врачи начали уже постепенно, да, говорить так. У нас очень много людей с сифилисом, гонореей, им 15-16 лет, у нас-то очень много молодых проституток, там, людей молодых, которые не знают, как заниматься брачной жизнью. И информации этим молодым людям брать было неоткуда. Какие-то там врачи-энтузиасты все-таки, наверное, уговорили хрущевское руководство о том, что нужно издать брошюры по половому воспитанию. Там, конечно, тираж был небольшой, там первая была в 58 году издана, 200 тысяч, ну, на огромный Советский Союз, это ерунда. И там, значит, рассказывалось очень в таких архаичных словах, да, там, формулировках, как нужно заниматься половой жизнью. Например, половой жизнью, согласно первому учебнику по половому воспитанию, нужно начать заниматься после 25 лет. Вот, это самый лучший возраст для этого, да. Или, например, что там онанизм, это вредная привычка, потому что она делает молодых людей, значит, замкнутыми, нервозными. Сама понимаешь, в 58 году люди жили там, ютились в комнатах, в коммуналках. И вот авторы книг говорили своим читателям. Причем неизвестно было, непонятно было, либо это подросткам они обращались, либо к их родителям. По-моему, иногда они обращались к их родителям. То есть говорили, вот, не трогайте друг друга в присутствии детей. Ни в коем случае не занимайтесь сексом в присутствии детей. Не давайте своим детям созерцать половую жизнь птичек. А, да, кошечек и собачек, и всякое такое, вот, ну, вот всякие вот такие вещи, да, что не дай бог они вдруг захотят заниматься половой жизнью активно после этого, да. То есть как бы целью всех вот этих учебников по половому воспитанию хрущевского времени было, опять же, не столько забота о здоровье, да, значит, половом подрастающего поколения, нет. Цель они преследовали одну, да, не дать подросткам начать заниматься сексом раньше, чем, грубо говоря, там 25 лет, да, и сделать так, чтобы вообще, в принципе, секс у них был только в браке и только для деторождения. Другая, любая половая активность показывалась как какая-то постыдная, возможно, даже криминальная, абсолютно неприемлемая и выходящая за рамки социальных норм. Да, то есть вот оттуда, опять же, и идут все вот эти истоки стыда, неудобства при разговоре о сексе и половой жизни, которые до сих пор, в принципе, в нашей современной стране, в России, можно увидеть. Их несложно увидеть.
А есть ли что-то про закрытую подпольную жизнь людей? Ведь это же как бы, с одной стороны, можно стараться как-то это регулировать, запрещать и так далее, но люди — это люди.
Есть, есть. Там такие истории замечательные. Я рассказываю про молодого ученого, советский ученый из Казахстана, который начитался каким-то образом в 60-е годы Альфреда Кинзи. Альфред Кинзи в Америке, да, чтобы наши слушатели понимали, издал книжку где-то в 48-м году, по-моему, да, в США, «Монументальное исследование сексуальной жизни», очень важное, которое просто взбудоражило весь мир, потому что в одной из глав он рассказывает о том, что многие мужчины все-таки имели в своей жизни опыт гомосексуального секса. По какой-то причине, каким-то образом, 20 лет спустя, советский, значит, молодой ученый получил доступ к вот этой литературе. И он захотел провести нечто подобное в СССР. Каким-то образом он уговорил руководство одного из заводов в Казахстане в небольшом городке Темиртау исследовать 500 мужчин и задать им откровенные вопросы про их сексуальную жизнь, сколько раз они изменяли, занимались ли они гомосексуальными там всякими делами, там сколько раз они там... Ну, очень откровенные вопросы. Вот, вот вы можете это прочитать в главе, как он это все делал, как он это им все объяснял, как он проводил лекции перед исследованиями, потому что люди просто не знали ничего, да. Самое интересное, в те времена, а это было в 60-х годах, вот этот социолог, он уже знал слово петинг. И он объяснял его советским рабочим. И вот все это я как бы, это все абсолютно в ссылке увидите в книге, все. Если вам интересно, найдете эту диссертацию, сами ее почитаете. Хотя нет, вы ее не найдете, потому что я ее нашел там, где она, в принципе, она хранится в одном из психиатрических госпиталей в Москве. Мне кажется, ее просто так не получить.
А можно, пожалуйста, здесь вот пару слов про психиатрический госпиталь в Москве? Как так получилось, что в итоге ты пришел туда
за... Я пришел туда за интервью, не буду называть имя доктора, он был достаточно любезен со мной, и вот в одном из шкафов у него эта диссертация не опубликована, она лежит. Я занимался тогда исследованием вообще, в принципе, Советского Союза и сексуальности, и мне интересно было, как вот сексопатология, да, там влияет на качество жизни, влияло на качество жизни советских людей, и вот случайно, абсолютно совершенно, он говорит, о, вот, посмотрите, что у меня там в шкафу есть, я не помню. Спасибо ему за это, но называть я его не буду, и говорить, какая больница это была, я тоже не буду.
Просто сама по себе вот эта картина, заводские рабочие, к которым приходит этот профессор, начинает им рассказывать про петинг, спрашивает,
да,
типа,
да, да, да,
мужики,
да,
мастурбируете как часто? И такие, чё?
Да-да-да, вот так оно и было, в принципе, да, то есть он был не профессор, он был молодой специалист. Вот, а по поводу еще каких-то вещей, во времена хрущевской оттепели, опять же, да, когда там формировались дружины, да, для контроля, значит, жизни людей, значит, там вот была группа дружинников, которые, значит, занимались тем, что ходили по улицам и вылавливали проституток. Значит, однажды они выловили одну, и она, грубо говоря, там всех пригласила к себе в гости. И вот они по одному к ней приходили все в гости, и все заразились венерическим заболеванием. И когда власти об этом узнали, что те дружинники, которые должны были заниматься порядком, значит, на улицах Москвы, сами воспользовались, да, значит, ее услугами, или, грубо говоря, она сама их пригласила к себе домой, они были в шоке.
Ну вот, кстати, если говорить про проституцию, это вот отдельно очень интересная тема, потому что сейчас, к примеру, в современной России все-таки это не женщины, которые такие, пойду в проститутки, это часто женщины, завербованные в проституцию, это женщины как бы, ну,
конечно,
в рабстве.
Конечно,
а
да.
Вот интересно, в Советском Союзе это было рабство?
Слушай,
тоже определенное?
Нет, я не думаю, что это было рабство, я не думаю, что там был какой-то у них системный сутенер в 60-е годы. Опять же, вот на примере главы, да, девушка молодая из Суздаля хотела выйти замуж за летчика-пилота, но приданного у нее не было, а сама понимаешь, летчик-пилот, это конкуренция за таких мужчин была высокая, и она реально поехала в Москву на заработки. И там она научилась, как динамить клиентов, как их, значит, обводить вокруг пальца. В основном это были клиенты, молодые африканцы из института РУДН, которые мало чего понимали.
Книгу ты планируешь писать на английском языке?
Конечно, бы мне хотелось, но я все-таки думаю, что все вот это очень важно для русского читателя, честное слово. Я прям в этом уверен. И в России нехватка, огромная нехватка и недостаток нарративного нон-фикшена на вот огромное количество проблем, да, и исторических тем, которые были просто не исследованы или были исследованы, но очень так, с точки зрения, значит, какой-то глубокой, да, глубокого научного анализа. Грубо говоря, в мире на английском языке, возможно, эти истории мало кого удивят, но российскую аудиторию, особенно в современном контексте, это знание, оно не просто развлекательное, оно очень важное.
Ну что ж, спасибо, Лера и Рустам. У меня на этом все. С вами сегодня была Ирина Бурмистрова. В следующий раз услышимся в понедельник в 12 часов дня. Пишите нам, шлите нам свою любовь или свое разочарование. Все, что вы имеете нам сказать, мы очень внимательно прочитаем и вернемся к вам. Слушайте программу SBS в понедельник, четверг и субботу в 12 часов дня или в любое время в приложении SBS Audio App или на сайте SBS Russian. Всего вам доброго.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.